в Евангелии от Марка, в 9 главе, откройте, пожалуйста, это место Писания, мы находим интересную историю об отце. Обычно этот рассказ, когда его читают, говорят о том, что он утверждает уроки веры. Помните, здесь появляется та самая фраза, которую отец говорит: «Верую, помоги моему неверию». Или другой духовный урок отсюда: ведь ученики Иисуса Христа не смогли исцелить недуг больного сына этого отца. Они не смогли, но он, Христос, смог. Эти уроки здесь действительно присутствуют. Но сегодня я хотел бы вместе с нами посмотреть на эту же историю, только уже немножко с другой точки зрения, с точки зрения отца. 9 глава Евангелия от Марка, с 14 стиха. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: „О чем спорите с ними?“ Один из народа сказал в ответ: „Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: „О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне“. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю, валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: „Как давно это сделалось с ним?“ Он сказал: „С детства. И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам“. Иисус сказал ему: „Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему“. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: „Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него“. И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: „Почему мы не могли изгнать его?“ И сказал им: „Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста“. Не секрет для нас всех сегодня, что отцовство находится под угрозой не только в нашей стране, да и по всему миру. Современное общество хотят убедить в том, что семья, в принципе, может функционировать и без отца. Он там совершенно не нужен. Ведь отцовство по своему определению, по своей сути, оно очень тесно связано с полом. Именно с мужским полом. А вы знаете, что сегодня оба этих пола, их значения нивелируются, можно переходить, как общество пытается убедить, из одного пола в другой, можно иметь двух родителей одного и того же пола, а это значит, что любой человек, будь то сосед, знакомый, любой родственник, может в принципе время от времени играть роль отца, и все будет нормально. Игнорируются те исследования, которые очень ясно заявляют о том, что эта картина совсем не такая, и что без отца ребенок развиваться нормально не может быть нормальной семьи. Вот здесь мы видим этого хорошего отца. Перед нами он, этот отец, который любит свою семью, который заботится о ней. Да, он несовершенен, он далеко не все может сделать для нее. Он ищет помощи для своего бедного ребенка и для себя, потому что он тоже находится в этой ситуации. Можно сказать, что здесь, в этом отрывке, мы видим отца, который находится в отчаянии. Но, тем не менее, именно тогда, когда мы с вами, отцы меня понимают сейчас, мы с вами находимся в отчаянии, Господь приходит нам на помощь. Тогда, когда мы не самоустраняемся, когда исполняем те обязанности, которые Господь возложил на нас. Вот этот отец перед нами, нарисован его портрет здесь, в 9 главе, его любящее сердце, преданное своей семье, своей жене, своим детям. Давайте посмотрим более внимательно на этот образ. Как я уже сказал, есть здесь и другие духовные уроки. Но вот сегодня с этой точки зрения посмотрим на этот отрывок. Итак, любовь и ответственность, которую отец здесь проявляет. Образ отца в этой притче, он заботится о своей семье, он является ее кормильцем, он приносит свой доход. Откуда мы это знаем? Это подразумевается, несмотря на рождение такого ребенка и на то, что с ним случаются эти припадки с самого детства, этот отец не оставил эту семью. Он говорит о себе, о своей жене и о своем сыне, может быть, у него еще были дети, как мы, помните, он обращается к Иисусу и говорит: «Сжалься над нами». Что часто сегодня происходит с теми отцами, в семьях которых рождаются дети с различными недугами, вопросами или проблемами? Вы знаете, такие отцы часто самоустраняются. Я беседовал с одним из них, с одним братом из Германии. Он рассказывал о том, что тогда, когда мальчик родился у них, у которого был страшный диагноз, и узнала об этом семья, и они были верующими, и не могли получать утешения от своих братьев и сестер. Такое, как обычно мы получаем с вами, когда рождается кто-то в семье, и мы слышим: «Поздравляем вас!» И здесь подходили люди, жали руку, но им нечего было сказать. Такой был диагноз. Этот отец, говорит он, они замкнулись в себе как семья и на протяжении около десяти лет даже с женой не могли открыто обсуждать этого вопроса. Что делать? Один отец об этом рассказывает, и вот здесь отец, которого мы видим в 9 главе Евангелия от Марка, он не отказывается от своего сына, каким бы он ни был. Вы знаете, я думаю, что неоднократно этому отцу нужно было пережить через разную боль, пройти через страдания и испытания. Ведь общество иудейское, оно не прощало этого всего. Общество было не индивидуалистичным таким, как в каком мы живем сегодня. Оно было общим, таким вот коммунальным. Он проходил через город, на него показывали пальцем и говорили: «Вот он, идет отец бесноватого». И эти слова, которые, конечно, долетали до него, очень горьким и острым осколком вонзались в его сердце. Вот он, отец бесноватого. Эти слова означали, что, наверное, он, отец, что-то сделал не так. Это гложило его. Это приводило его к этим страданиям, когда показывали на него пальцем и говорили на него такие слова. Вы знаете, далеко не всегда мы, особенно тогда, когда находимся еще в раннем возрасте, можем полностью оценить все то, что отцы делают для нас. И хотя я вырос в неверующей семье, сейчас, когда я оглядываюсь назад и вижу все то, что отец сделал для меня, я просто диву даюсь, откуда он брал эту энергию. Любовь, ответственность, которую он понимал в том, чтобы вырастить меня. Тогда, когда он, несмотря на холод, стужу и вьюгу, вез меня в ту специальную школу, в которую необходимо было добираться на другой конец города, а у него был только старый Запорожец на тот момент, и этот Запорожец удивительно преодолевал эти расстояния, и все благодаря энергии, которая была у моего отца. Да, я помню те времена, когда он выводил меня погулять, я ходил с ним обязательно, это была прогулка каждую неделю, на которой мы играли, мы обсуждали события недели, он боролся со мной и делал это в поддавки специально, чтобы я чувствовал себя комфортно вместе с ним. Но ведь были вещи, которых я не видел. Друзья мои, были те вещи, которые происходили, когда мне не было еще и одного, и двух лет, когда неоднократно возили меня в Москву для того, чтобы посмотреть, а что же там с моими глазами, и все это благодаря моему отцу, который все это пробивал, который знал, а может быть и не знал, как это все пробить и каким блатом нужно для этого пользоваться. И только позже я узнал об этом, и даже сейчас, наверное, я знаю об этом лишь какую-то толикую часть. Мы вернемся к отцу в нашем повествовании. Вот как чувствовал он себя всякий раз, когда у него спрашивали какие-то незнакомые люди: «А что с вашим сыном?» Здесь он слышит такой вопрос от Господа Иисуса Христа. Друзья, это не зря этот вопрос звучит. Дело не в том, что Христос не знает, что с этим сыном. Дело в том, что он хочет, чтобы исцеление, когда оно происходит, мы должны видеть эту полную картину, чтобы и сам отец осознал это еще раз, и толпа, которая собралась на этот весь шум и гам, который происходил вокруг. Посмотрите, с 18 стиха, вот этот диагноз, где не схватывает его этот дух. Он повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. И вот этот отец, Каждый раз он тогда, когда продумывал, что же произошло с моим сыном, наверное, думал, а что же я сделал не так? Может быть, я виноват. А ведь с сыном-то не поговоришь, друзья. Он еще и нем. Этот немой дух приходит к нему. И ничего ты не знаешь, каким образом он по-настоящему себя чувствует. Представьте себе, что вашего ребенка украли. Какой ужас, какая жуть, какой страх. Киднеппинг, да? И с другой стороны, ведь в данном случае речь идет о том, что твой ребенок находится в твоем доме, но он не твой по-настоящему. Ты не можешь с ним поговорить, ты не можешь достичь его сердца, ты не можешь к нему достучаться. Его украл этот злой, нечистый дух, и это продолжается не один месяц, не одну неделю, это продолжается годами. Кто-то украл твоего сына, и ты не можешь его возвратить. Вы помните, на минувшей неделе было сообщение о том, что семья поехала туда, в Диснейленд, во Флориду, да? И вот они туда поехали, и они ожидали, они думали, что их ожидает хорошая vacation, хороший отпуск, хорошая прогулка. Остальную часть истории вы знаете, она ужасна, потому что этот ребеночек, сколько ему было там, 2 или 3 годика, схватил его крокодил. Он просто мочил ножки в этой, казалось бы, лужице. Его схватил крокодил, отец побежал его спасать, отца ранило, но отец не смог спасти ребенка. Какая ужасная трагедия. Подумайте, отцы, что означает, когда твоего ребенка кто-то взял, и ты не можешь его возвратить. Стих 21 говорит: «И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его, и в огонь, и в воду, чтобы погубить его». Слышите? Чтобы погубить. А спрашивается, а кто спасал? А кто должен был перестроить свое расписание всей семьи таким образом, когда понял эту проблему мальчика и когда начал искать, отчаянно искать этот выход, несмотря на свои интересы, несмотря на то, что теперь вот эти свои собственные хобби, увлечения и даже работа, все это остается на втором плане, и теперь сын, и только его благополучие остается на первом плане. Отец чувствует свою беспомощность и, тем не менее, делает то, что необходимо. Он просит Иисуса: «Но если что можешь, сжалься над ним и помоги над нами, и помоги нам». Мне нравятся эти слова тем, что отец себя не исключает из этой картины. Как часто в Писании мы видим, что мать подходит. И это тоже прекрасный образ. Помните, мать сынов Зеведеевых, она с просьбой подходит. Помните, мать этого наинского сына, который единственный у нее был. А вот здесь отец. Я не знаю, где мать находится. Может быть, она уже даже не в силах встать из-за того горя, которое свалилось на нее. Может быть, она молится дома. Может быть, она вся в слезах, а может быть, она где-то в толпе. Но так или иначе, здесь находится отец. Друзья мои, часто отцы представляют себя сегодня тех, которые бегут с корабля. Вначале все было хорошо. Так брак представляется многим как прекрасный круиз. Ты садишься на этот корабль, и ты думаешь, как будет прекрасно. Ну, как в круизе, да, тебя будут кормить, тебя будут поить, все будет хорошо. То есть у тебя вот до конца жизни только хорошие переживания будут. И потом вдруг обнаруживается, что на этом корабле что-то не так, что родился ребеночек, у которого есть проблема. Ведь никто этого не планировал заранее, не так ли? Мало кто думает о том, как справляться с проблемами, причем с очень серьезными проблемами, тогда, когда они заключают брак, потому что находятся в состоянии этой вот эйфории. Но посмотрите, этот отец, он не уходит от ответственности. Он, будучи капитаном этого корабля, не покидает его, он остается на нем, и он несет эту ношу. Многие семьи сегодня вот напоминают этот покинутый корабль. А ведь у этого отца, заметьте, эта проблема была, вернее, у этого сына, она была с детства. Сколько раз он уже обращался в молитве с Богом. Сколько раз ему необходимо было давать своему сыну особый и постоянный присмотр. Сколько раз ему нужно было отказывать родственников в том, что нет, вы знаете, сегодня не очень хороший день для посещения. Мы не сможем с вами увидеться. Нужно было оборвать контакты. Нужно было полностью, как я уже сказал, поменять и перестроить свое расписание и ритм жизни. Может быть, вы, друзья, знаете те семьи, в которых произошло нечто подобное. Родился ребеночек, и теперь нужно это делать. Дети с особыми нуждами, так мы называем эти семьи. Но подождите, друзья мои, разве не все дети имеют эти особые нужды? Разве только дети, которых мы можем назвать детьми-инвалидами, требуют того, чтобы отцы давали им вот это внимание, посвящая им себя целиком и полностью? Разве не каждый ребенок этого достоин? Разве он не даруется нам на время, как дар Божий, который мы должны взрастить и который заслуживает этого полнейшего внимания от отца? И вот смотрите, тянулись эти годы, эти припадки случались, как здесь говорится, очень часто. Представьте себе, этот дух кидает мальчика то в воду, то куда? В огонь. Это означает, что у него шрамы по всему телу. А кто должен находиться здесь, чтобы сдерживать, чтобы исцелять, чтобы помогать, чтобы дух его не погубил? Отец. Вы знаете, это борьба. Это была постоянная борьба в этой семье. Дух нечистый, который имеет, вы помните, огромнейшую силу. И вот этот отец, который встал в эту молитвенную позу и сказал: «Нет, я не отдам тебе своего ребенка. Да, у меня не получается, я не могу его исцелить, у меня не выходит сделать это сразу же, но тем не менее я буду бороться до последнего, я не оставлю тебе его». И этот отец, в конце концов, выходит победителем. Но благодаря чему, друзья? Благодаря своей вере. Вот с этой верой он приходит к Иисусу Христу. Может быть, не одну возможность он уже испытал, не через одну инстанцию, скажем там, так он уже прошел. Может быть, он был в храме, беседовал со священниками, беседовал с различными лекарями, исцелителями, пробовал разные способы вызволить своего сына. Помните, как та женщина, которая страдала кровотечением и даже имение свое истощила на докторов. Может быть, и у него было тоже так. Но самое главное, что меня вдохновляет в этой истории, это то, что этот отец не отчаялся. Но он даже не отчаивается тогда, когда ученики Иисуса не могут его исцелить. Не могут, и он обращается ко Христу: «Господи, если ты можешь что-то сделать, то сделай». Может быть, слышится сомнение в его словах, но Христос его поправляет: «Дело не в том, что я могу сделать, дело в том, как ты веришь». Он как бы отцу говорит: «Все дело в твоей вере». Иными словами, все эти годы, годы борения, они были не напрасными. Я видел твою веру, я видел твои бессонные ночи, я видел твое отцовское и любящее сердце, и теперь твоя вера, по твоей вере да будет тебе. Видите, я думаю, что здесь речь не идет об этом одном порыве веры этого отца. Нет, здесь вся жизнь его суммируется вот этими словами. «Я, — говорит отец, — я верю, помоги моему неверию». А Христос говорит: «Все возможно верующему». Мы, отцы, знаем, как на нас часто смотрят, как на тех, которые являются и главой семьи, и обеспечителями семьи, и теми, на которых ложится ответственность в том, чтобы сказать последнее слово. И кто же сделает эту последнюю точку, поставит в решении в семье, как не отец? Он последняя инстанция. Кто поможет, как не отец? Кто исправит, если не он? Кто будет иметь этот последний ответ? Он самый сильный, он самый смелый, он самый знающий в семье. Но здесь мы останавливаемся и видим себя беспомощными, вот как этот отец здесь, в этой истории. А что делать, если я, как отец, которому Богом вроде бы и даны все эти обязанности, а я не могу помочь? Вот этот отец, он испробовал все, но не получалось. И вопрос: что дальше? Как я уже сказал, кто-то отчаивается полностью, кто-то отходит от веры, кто-то самоустраняется, но этот отец не терял надежды. Он продолжал молиться. Вы знаете, не всегда исцеление и помощь приходят по только одной лишь молитве. Иногда этому предшествуют годы молитвенного борения, как, наверное, было в этой семье. И вот этих молитв были, наверное, тысячи в этой семье. И вот эта семья неоднократно собиралась для того, чтобы задуматься о проблеме зла, для того, чтобы исследовать свою жизнь, для того, чтобы сказать: «Господи, что же там не так в нашей жизни? Исследуй наши сердца», чтобы исповедоваться перед Ним. И вот с этим нужно было как-то жить на протяжении всех этих лет. И этот отец, он чувствовал себя беспомощным. Вы знаете, есть такой актер Сильвестр Сталлоне. У него сын был 36 36 лет было этому сыну, когда он умер от сердечного приступа. И когда у Сильвестра спросили, а вы знаете, какие роли в фильмах он играет, он обычно такой сильный супергерой, который всех спасает. И вот у Сильвестра спросили, как вы себя чувствовали? Он говорит, даже и не спрашивайте. Самое ужасное в моей жизни, когда я спасаю вот здесь вот в фильмах всех этих людей, а своего собственного сына я спасти не мог. Друзья мои, мы не можем спасти наших собственных детей ни в каком смысле, потому что наши дети тоже сегодня, дорогие отцы, это страшно признать, но тем не менее необходимо, и вот с этого начинается исцеление. Мы несовершенны, но есть тот, кто может помочь. А наши дети сегодня, они уже находятся в лапах, они находятся в пасти, они находятся в зависимости, в одержимости. Нет, я не говорю о том, что все они одержимы нечистыми духами, но неужели наши дети неодержимы бывают духами эгоизма, духом разврата, духом непослушания, неповиновения? И вы можете продолжить этот список. Вот этот отец, он понял одну истину, очень важную. Эта истина заключается в том, что отец не всегда тот, кто нажмет на кнопку и все встанет на свои места. Но отец – это в том числе тот, кто будет верным, проходя через все жизненные трудности. Друзья мои, этот отец, он остался верным своему призванию, несмотря на то, что у него не получалось быть отцом так, как хотелось бы. Он хотел бы сделать все и отдать все для того, чтобы мальчик исцелился. Он исследовал свою жизнь, он, несомненно, молился Богу неоднократно, но исцеление не приходило. Его не получалось многие годы, а ведь он был верующим человеком, он был иудеем. Я вывожу из этого такую истину, друзья, не будем бояться трудностей, тогда, когда мы проходим через них и не можем справиться, потому что они укрепляют веру. Один отец рассказывал, как они со своим сыном пошли в поход. И отец думал, что поход будет очень интересным, и там будут разные приключения, он рисовал уже себе эти картины. Но потом они попали в страшный шторм, и этот шторм был ночью, и гроза их застигла, и чуть их палатку не сорвала. И отец в страхе со своим сыном говорит, я сам боялся, но я должен был укреплять своего сына, потому что я вытащил его в этот поход. И вот я держу его в своих объятиях, рассказывает он, и говорю ему о том, что не бойся, вот Бог с нами. Но потом говорит, самое удивительное, что из всего похода, который, в общем-то, удался, самым основным переживанием, которое запомнил мой сын на всю жизнь, было вот это, об этой грозе, и о том, что мы с папой провели это время, и о том, что это было в молитве, и о том, что папа меня утешал, и о том, что он держал меня в своих объятиях. Последние мысли мы на ней закончим и будем молиться. Посмотрите, что делает этот отец со своим сыном. Он говорит, «Я привел своего сына к тебе». Он говорит это Иисусу Христу. Вот что нам нужно сделать, дорогие мои. Да, мы несовершенны, потому что мы земные люди, но тем не менее у нас есть тот, кто может помочь. Давайте приводить наших детей к Иисусу Христу. Даже тогда, когда мы не можем помолиться по какой-то причине, у нас работа, мы на несколько дней выехали в рейс, мы по делам отлучились из дому, и мы не можем быть со своей семьей во время молитвы. Мы приходим поздно. Обязательно посетите ваших деток там, где они спят, склонитесь над их кроваткой, произнесите эту молитву. И давайте вести их ко Христу активно, друзья. Ведь если мы, как отцы, будем этот пример показывать, дети обязательно последуют. Если же мы будем о нем говорить, да и то говорить лишь иногда, то это произойдет вряд ли. Будем вести их ко Христу, и да поможет нам Господь иметь вот эту веру, хотя бы такую, как горчичное зерно, которое было у этого отца, и который не отчаивался. Не будем и мы отчаиваться. Господь может нам помочь. Аминь. Помолимся, друзья.